Добрый вечер. Наверное, это покажется аудитории странным, но я вот про себя знаю, что я человек робкий и сомневающийся. И всякий раз, когда мне предстоит вот вызвать кого-нибудь сюда, в эту студию, на бой, я говорю себе, зачем, он ничего или она тебе плохого не сделал. В конце концов, человек даже может быть милым в общении. Потом какой-то чертенок начинает подзуживать и говорить, ну как, ну ты посмотри, ведь этот человек живет поперек всего того, что ты себе в мире придумал, что ты любишь и ценишь. А другой чертенок говорит, ну ладно, все равно же проиграешь, потому что ты не сильная сторона, а слабая. И вот это внутреннее противоречие всякий раз приводит меня в эту студию, где я, пользуясь давно придуманной формулой советскими учеными, пытаюсь свести личные счеты за счет Первого канала. Сегодня мы будем заниматься именно этим в программе «Гордон Кихот». А начну я с анекдота, опять-таки, который, по-моему, это было у Довлатова в соли на «Соло на Ундервуде». Он описывает такую ситуацию, там два персонажа говорят между собой, собираясь к третьему в гости. Один говорит, пойдем к нему. Говорит, да нет, не пойду. Говорит, почему? Да ну его, говорит, он какой-то советский. Говорит, как советский, он диссидент. Говорит, ну антисоветский, какая разница? И вот одна из главных претензий к сегодняшнему гостю, моя претензия, да, она не эстетическая, а этическая, поскольку выясняется, что тот жизненный путь, который он прошел, действительно не делает никакой разницы между советским и антисоветским, по крайней мере, в довлатовском понимании. Прошу любить и жаловать писатель, телеведущий Виктор Ерофеев. Я уже сказал тут аудитории, что у меня к вам не эстетические претензии, поскольку я, ну как бы вот в пантеоне литературном, да, я не нахожу вас. То есть у меня на книжной полке писателей Ерофеев не стоит.
Ну хоть что-то читали? На полках не стоит.
Признаюсь, но я бы не стал иначе затевать эту историю, если бы не читал. Признаюсь, читал, но еще раз говорю, на полку после этого не поставил. Я о другом. И я с удивлением обнаружил у вас некие элементы, знаете, такого античного трагизма. Потому что, по вашему собственному признанию, то есть, ну, от лица лирического персонажа, разумеется, а не от первого лица, в романе, по-моему, «Смерть Сталина» вы говорите, что все-таки я убил своего отца. В конце концов, я убил своего отца.
Такого романа я не писал. Раз на полке не стоит, то, видимо...
Хороший Сталин, да, извините,
хороший,
пожалуйста.
Сталин.
Да, хороший.
Давайте
Сталин.
Давайте поточнее.
Да. Будем точны, как никогда. Да, оговорился человек, бывает. Я хотел, чтобы Сталин умерел. Умер, я и сказал смерть Сталина.
А я хотел, чтобы Сталин был хороший. Вот и написал.
Хорошо, в романе «Хороший Сталин» он буквально, да, буквально начинается с этих слов. В конце концов, я убил своего отца. Потом, изучая вашу биографию, я убедился, что вы вступили в инцест с матерью Родиной тоже. Что вы хотели от нее большего, чем она могла дать вам как мать. И в результате такого виртуального изнасилования этой несчастной страны вы получили то, что получили. И суть моих претензий сводится к тому,
это
что автор...
Частное.
Ну так это же субъективная, да, передача, да. Я на это настаиваю. Суть моих претензий сводится к тому, что я никак не могу совместить у себя человека, который написал в 90-м году статью о смерти советской литературы, человек, который приложил усилия для того, чтобы та советская литература умерла, затеяв альманах «Метрополь», и вас сегодняшнего. Поскольку все те претензии, которые вы бросаете бывшим советским писателям, да, совершенно спокойны, сегодня можно обратить к вам. И это некая, ну назовем это так, упитанность. Я читал на английском языке вашу последнюю статью, готов это обсудить, просто мне так понравилось. Это идеология Бюргера, которая вдруг сквозит от большого русского писателя. Да? То есть вы проделали какой-то странный путь от бунтаря к конформисту. Он не странный, он обычный. Он обычный. И сегодня вы как бы паразитируете на том развале, который в том числе вашими руками и устроен. Вот суть моих претензий. Как вы прошли этот путь? Хотелось бы разобраться.
Ну, во-первых, претензии довольно бессмысленные, потому что я просто на эту территорию не вступаю, потому что и тогда я был довольно двусмысленным бунтарем, и теперь остаюсь таким же, как и был. Я написал, например, в «Альманахе Метрополь» напечатан был рассказ «Ядрёна Феня». Вспомним этот рассказ. Это был один из моих самых ранних рассказов. И надо сказать, что Лев Копелев, наш известный диссидент, написал... Я только что приехал из Берлина, где я выступал в центре Бёля. Мне говорят, вы читали письмо Копелева к Бёлю по поводу вашего рассказа «Ядрёна Феня»? Я говорю, не читал, даже не знал. Он написал, что это фашистский рассказ. Так что тут перед вами стоит, с точки зрения Копелева, весьма авторитетного человека, фашистский писатель, например. Ну, где ж тут либерализм? Где ж тут родину? Какой инцест? Какой инцест? О чем вы говорите? Там вообще ничего нет, ни про инцест, ни про родину. Там это роман «Хороший Сталин» посвящен удивительному человеку, моему отцу, который был переводчиком Сталина с французского языка, работал в секретариате Молотова 11 лет в Кремле. Я написал об удивительном человеке, порядочном, прекрасном, красивом человеке, моему отец, который до сих пор, слава богу, живет. Спасибо. Я не принимаю эту траекторию. А «Русская красавица»? «Русская красавица» — тот роман, это который...
Вы торопите события. Мы будем говорить о «Русской красавице», мы будем говорить об эссеистике.
Я просто хочу немножко сдвинуть вот ту самую
территорию.
Давайте
я вам открою страшную тайну. Да? Мы сначала поговорим все-таки, поскольку я тут топаю ножкой и выясняю личные, да, отношения. Мы поговорим о том, что мне представляется не вполне честным в вашей биографии, и творческой, и жизненной. А в конце мы попытаемся поговорить о том, почему все-таки у нас настолько разные представления о действительности, и как это сопряжено с тем временем и местом, в котором мы сегодня оба, да, обитаем.
Ну, во-первых, я не на суде. Я просто, если встречаюсь здесь, то, во-первых, я приветствую аудиторию, которая пришла. Мне тут уже люди сказали, что пришли, хотят послушать, что я скажу. Спасибо тем, кто пришел именно послушать. Во-вторых, я хочу сразу отметить, что художник имеет право на противоречивость. Пушкин в одном стихотворении может говорить о том, что как прекрасна зима, она в другом стихотворении будет говорить, как она ужасна. Наш мир, если его брать действительно таким, как есть, он многогранен. И с одной точки зрения зайдешь, действительно Керн прекрасная женщина, а с другой посмотришь, может быть, нет. Так вот я иногда смотрю, учась у Пушкина.
Я думаю, что мы с удовольствием сделаем этот мир многогранным, в том числе и с вашей помощью, и при таких великих учителях. Но сначала я хочу представить две грани этого мира. Два среза, достаточно примитивных, да, отношения к вам. Но выслушаем точку зрения профессионала, да, на то, что такое явление, писатель Ерофеев.
На мой взгляд, к сожалению, Виктор Ерофеев претендует на то, что он пишет художественную прозу.
Да не претендует.
Ну как?
Не претендую.
Ну, секундочку, дайте я скажу.
Не претендую. Я просто
сказали.
Заранее говорю, что не
Нет,
претендую.
Нет, ну вы говорите, я писатель, я русский писатель, вы пишете романы, дайте я скажу, пожалуйста.
Писатель может не претендовать писать художественную прозу. Он может писать
хорошо, вы
не художественную.
Хорошо.
Поразительно, как на этом месте писатели начинают отказываться от этого высокого
да,
звания.
Да, если писатели начинают
я
отказываться...
Я не отказываюсь
Нет,
от звания
секундочку,
писателя.
Мне не нравится, как вы со мной разговариваете.
А мне не нравится, что вы говорите.
А давайте мы сначала выслушаем, потом...
Я могу сказать, что я могу сказать. Да, вы совершенно правильно даете
мне
себе...
Мне нравится слово «претендует». Ну что это такое?
Ну
это
давайте...
Я не хочу стоять перед этой женщиной.
Хорошо,
я
пожалуйста.
Хочу. Пожалуйста.
Можете не стоять передо мной. Мне кажется, что вот именно Ерофеев и некоторые другие писатели, они теснейшей пуповиной связаны очень тесно именно с советской официозной литературой. Они работают с ее штампами, они работают с ее смыслами, они работают с ее настроениями, они занимаются пародированием. И я должна сказать, что занимаются они этим давно. И можно только удивляться, как до сих пор советская литература такое количество пародистов выдерживает.
Есть некая редакционная точка зрения о том, какой плохой Ерофеев. Давайте мы ее посмотрим и сравним с другой.
Литературный карьерист, диссидент с номенклатурной закваской, оборотень в погонах литературного генерала. Ради красного словца, напечатанного в крамольном при советах «Альманахе Метрополь», писатель не пощадил родного отца. После выхода «Метрополя» папу Владимира уволили с дипломатической службы, а сына Виктора исключили из Союза писателей. Цель оправдала средства. Потеряв членский билет, посредственный литератор мгновенно превратился в знаменитого писателя. Биографией диссидента Виктор Ерофеев успешно торговал на Западе, попутно создавая себе образ проклятого художника. Он похоронил в саду русской словесности советскую литературу и вырастил на ее могилке декоративные цветы зла. Не брезгуя дешевым эпатажем, писатель получал за русский мат внушительные гонорары от западных издательств. Сегодня Ерофеев окончательно утвердился в статусе литературного генерала, и теперь ему нет нужды играть с режимом в солдатики. Его книги успешно продаются, у него есть собственная программа на телевидении, свое издательство, квартира в центре Москвы и место в русской литературе. Скромное место талантливого сочинителя писательской биографии.
Марк, вы должны сейчас дать бой всем противникам. Виктор, можно с места пока?
Нет, я не хочу с места. Мне неудобно, я хочу стоя.
Пожалуйста.
Можно?
Да.
Прямо почувствовал себя в советском времени, понимаете, на партийном собрании Союза писателей, где проработка и где уничтожение. Вы можете не аплодировать. У Вити Ерофеева дубленая кожа. Он боец. Понимаете? Он прошел через такое, что не снилось никому, может быть, из тех, кто тебя сегодня... Делал. Поэтому я хочу сказать, хвалу и клевету, приемли равнодушно. И не оспоривай глупца. Понимаете, потому что глупости, которые тут вот я сейчас слышал, они не только возмутительны, они поразительно аморальны. Вот сегодня вы сказали, сейчас выйдет сюда герой передачи. Герой, употребили слово, герой. А в 79-м году этого героя и его друзей топтали так, понимаете, что и в дурном сне нельзя было представить, что он будет героем какой-нибудь передачи, и то, что вы называете конформизмом или паразитированием на своих писательских мыслях, все это какие-то странные, позорные формулировки, потому что вот эта передача, смею думать, выстрадана теми героями в 79-м году. Потому что в нашей стране свобода слова, если она и есть, то она была, была в те годы, она отстаивалась людьми чести, которые спасли честь русской литературы и русской культуры. Если вы, как критик, этого не понимаете, то бросайте профессию.
Не надо мне указывать.
Спасибо, Марк. У нас будет возможность продолжить
разговор. Витя Ерофеев, писатель, конечно, для меня просто и человек. Это мужественный интеллект, прежде всего. Мужественный. Да, его отец виднейший советский дипломат, и он вовсе не предал своего отца, честного, порядочного советского дипломата, который, так сказать, всеми корнями был в режиме и в системе. Папа был крышей ему, он, господи, мог быть папой прикрытием любой его советской карьере. Он мог сделать такую карьеру, ребята, понимаете, он мог поступить и в ГИМО запросто. И куда угодно.
Вы же не противоречите тому, что я сказал.
Он пошел другим путем.
Именно, а пришел
он
куда?
Подождите. Вот начнем с того, что он, с чего он начал и каким он
давайте,
был.
Давайте, это длинный путь,
вот
да, который прошел Ерофеев.
Какой он сейчас,
да.
Понимаете, пожалуйста, спорьте. Я думаю, что это только не оскорбляйте.
Спасибо. Давайте мы посмотрим еще один сюжет. Может быть, он вам больше понравится, я не знаю.
Враг неистребимой русской пошлости. Борец с советским ханжеством. Настоящий русский писатель. Для Виктора Ерофеева свобода творчества всегда была важнее комфорта и личного благополучия. Он участвовал в организации легендарного самиздатовского альманаха «Метрополь», за что его самого исключили из Союза писателей, а его отца уволили с дипломатической службы. Однако безупречный вкус не позволил Ерофееву долго проходить в диссидентах. Он последовательно снискал славу острого критика, умного эссеиста и блестящего писателя. Не в последнюю очередь, именно его книги пробудили интерес к современной русской литературе на Западе. После перестройки они были напечатаны в России и вызвали бурную дискуссию в обществе, как и полагается настоящей литературе. Дискуссия эта не утихает до сих пор, что говорит об актуальности и свежести писательского взгляда. На протяжении более 30 лет Ерофеев остается актуальным писателем и, в отличие от своих коллег с диссидентским прошлым, не забронзовел, не спился и не ударился в политику. А его главной ценностью по-прежнему остается внутренняя свобода, которая позволяет ему быть конформистом лишь до тех пор, пока на нее никто не посягает.
Можно вас все-таки попросить сюда выйти? Тут просто виднее. Нет, секунду. Давайте поговорим буквально чуть-чуть о вашей статье в «Геральд Трибюн», по-моему, она вышла, да?
Не знаю, какую.
Статье, где вы говорите о том, что величайшим достижением эпохи правления Путина, режима, да, явилось сначала разрешенное чиновникам, как поощрение за их работу, а потом дошедшее до всех слоев общества частная жизнь. И определяете эту частную жизнь. С одной стороны, вы говорите, что эта частная жизнь позволяет воспитывать детей так, как хочется, да, приводя примеры от христианства до буддизма. С другой стороны, вы настаиваете на том, что частная жизнь сегодня – это забитые по всей стране роскошные рестораны, автомобильные пробки, да, способность путешествовать из края в край необъятной земли, никем не останавливаемая свобода частной жизни потребителя, мещанина. Вот. Давайте говорить о противоречиях внутри Ерофеева. Давайте говорить о человеке, который в 90-м году бросил обвинение в стремлении к такого рода частной жизни всей советской литературе. Бросил обвинение в сервильности этой литературы, в желании тайным и скрытым покушать хорошо, быть близко к власти. С Ерофеевым, который сегодня восхваляет тот образ жизни, который он называет частным и разрешенным, наконец, в России.
Значит, я написал эту статью действительно о частной жизни России. Я не считаю, что наша страна имеет свободную политическую демократию, но считаю, что действительно одним из успехов путинского правления была возможность, которую получил российский гражданин, быть более-менее свободной в своей частной жизни. Это была рокировка такая. Вот ты будь нелоялен, за оградой твоей дачи ты будешь более-менее свободен. Я много езжу по стране, много выступаю, я вижу, что люди выросли. Они стали понимать, что они хотят. У них возникло чувство собственного достоинства. Их уже не обманешь, как дурачков, которые были при советской власти. Они умеют отставить свои интересы. Откуда мы вместе будем петь или по отдельности?
Мы тоже перебиваем.
Хорошо. Если вместе петь, то идите, будем петь вместе. Но я с вами дуэтом петь не буду. Ну так тогда помолчите.
Я с вас пример беру.
Да вы не нервничайте. У вас есть полукардин.
Вы нервничаете? Эмоциональный человек, у меня профессия такая.
Какая у вас профессия? Что у вас за профессия? Какая у вас профессия?
Тайная, не скажу, мне стыдно.
Да что ж вы глупости-то говорите?
Виктор,
тайная профессия.
А Виктор, это знаменитый русский актер Юрий Назаров. Но у меня...
Я очень люблю актеров. Очень люблю актеров, особенно талантливых. Никогда не понимаю, почему актер так нервничает. Ну, раз на сцене, раз
мы только что видели народного артиста, который не просто
нервничает.
Александр, я бы хотел уточнить претензию. Вот, да, да,
я могу говорить, наверное, вот по поводу этой статьи.
Виктор, ну мы хотим просто высказать, чем мы недовольны. Мы, чем мы недовольны, да, Александр?
Нет, вот я... Давайте я все-таки сейчас немножко еще расскажу про эту статью.
Поняли,
если поняли, выйдите.
Да, нет,
значит, вам, если вам не интересно,
я
выйдите.
Не у вас дома.
Если,
я не,
если
у вас
не нравится,
дома.
Выйдите.
Дайте Виктору договорить, да, по поводу статьи, которая у меня в руках.
Да, значит, я хочу сказать, что я только что был в Ханты-Мансийске, мы встречались с читателями, да боже мой! У нас прекрасные люди растут, и дай бог, чтобы они... И я подумал, как сделать, чтобы эти люди, имеющие довольно сложные отношения с политикой, с демократией, как, чтобы они дальше развивались? Найдите свободу этой частной жизни.
Виктор, мы сейчас...
сами.
Да,
и сами.
Да, да.
И какая, мы... тут, какая тут мне сейчас, какая тут... Как это ерунда. Я не понимаю, куда я пришел. Я, да, не понимаю.
Нет,
не понимаю.
Простите, почему
Виктор,
вы нам лекцию читаете?
А потому что вы
нам
не неучи.
Да?
Вы
я не учи.
Вот
да?
Вы конкретно
хорошо.
Не учи.
А, я да. не учи, я могу сказать вам.
Да, а кто же вы такая?
Вы,
а
что вы понимаете, вещаете.
Вы, то, что вы рассказали, вот то, что вы рассказали, это совсем не интересно.
Ну хорошо, вам это не интересно.
Не интересно.
Может быть, аудитория, которая меня поддерживает, интересна.
Ну я... давайте тогда повернитесь,
да,
к ней,
да,
и разговаривайте.
Поэтому, вообще-то, я так понимаю, мы все-таки собрались поговорить не о биографии Ерофеева. Биографий таких было много. Я училась в ГИТИСе, у нас была такая история с Борисом Кагарлицким, который одной рукой вступал в партию, другой рукой издавал, переводил антикоммунистическую какую-то литературу. Андрей Караулов, не к ночи будет помянут, который тоже занимался как бы такими же делами, заигрывал две игры. И, в общем, как бы биография, вот для моего поколения, я все-таки вас моложе, да, но, наверное,
что-то
там...
незаметно,
не ну, незаметно. Вы, конечно... Мне это все равно. Потому что, ну, вы знаете, мне это абсолютно неинтересно, потому что Ерофеев, ну, как бы не тот писатель, который как-то меня может хоть чем-то задеть. Задеть меня нельзя. Так вот, я что хочу сказать.
Вот это и плохо, что вас
не задели. Да, да. Да, вот именно. Значит, были другие биографии. Леонид Иванович Бородин, например, 11 лет сидел в лагерях. Тем не менее, ни о каком совке он не писал. Тем не менее, энциклопедию русской души, где вы мерзости пишете о народе. Я понимаю, что вы можете прикрыться героем. Давайте я процитирую, что вы пишете о народе. А теперь вдруг у вас мой народ стал. Да вы не имеете права этого
говорить.
Позвольте
я процитирую, что
понимаете, мой народ.
Да,
он вот ездил в Ханты-Мансийск и о народе нам рассказывает. Вообще смешно. Вот я считаю, что честный русский писатель Леонид Иванович Бородин, который талантливый писатель, у него есть собственный мир, у него есть мировоззрение, и он не стал из своей биографии, которая вообще-то 11 лет лагерей, вы вообще рядом не можете с ним стоять. Понимаете, он не стал делать из этого политические дивиденды. А вы из своего несчастного Метрополя, который, я помню этот скандал, вы из него выжили все, что божье нельзя.
Мы
это
уже...
смешно.
Послушайте, Рус, знаете, мы... послушайте, секунду.
Ну и знаете,
что я выжил?
Дайте...
Что я выжил?
Дайте, дайте, ну, дайте закончить эпизод. Господа, время позднее, выкрикните.
Ну вы
не надо,
хотя бы
сейчас,
то, что вы 20 лет про него говорите.
Раз
это
вы...
уже надоело,
секунду,
все знают.
Секунду, вы просите цитату, их есть у меня. Я хочу, поскольку... Поскольку герой действительно крайне противоречивый, поскольку он отстаивает право русского писателя быть противоречивым, ссылаясь при этом на великие авторитеты, в том числе и на Пушкина, мы только что действительно услышали потрясающую по своей глубине и силе мораль о русском народе, который вдруг был увиден в Ханты-Мансийске. Но вот что вы пишете годами раньше об этом народе. Русский хмурый, он не знает своего счастья, любую победу превратит в поражение, засрет победу, не воспользуется, зато всякое поражение превратит в катастрофу. У русского каждый день апокалипсис, он к этому привык, он считает себя глубже других, но философия в России не привелась. Куда звать непутевых людей? Если бестолковость духовность, то мы духовные. Нам, по большому счету, ничего не нужно, только отстаньте. Русские не вменяем. Никогда не понятно, что он понял, что не понял. С простым русским надо говорить очень упрощенно. Это не болезнь, а историческое состояние. Россию можно обмануть, а когда она догадается, будет поздно. Конец цитаты.
Прекрасные слова патриота.
А можно Александр, у меня по поводу, вы знаете, того, что сказал Виктор, вы считаете это конформизмом, да, когда Виктор говорит о великом достижении, что вот зато у нас там за дачным забором частная жизнь, свобода и так далее. На самом деле... Это столь же, так сказать, коварный прием, как и вот коллега упомянула позицию при советской власти. Одной рукой, так сказать, вступать в партию, другой писать антисоветские романы. Потому что на самом деле, когда Виктор сегодня славит вот эту вот нашу якобы достигнутую свободу частной жизни, он нам говорит: ребята, каждый сам по себе свободен и отдыхай у себя там на лужайке, но вместе мы ничего не можем. Он рисует лицо России таким. Есть за частным забором нормальные люди, но страна в целом как была не свободной, так она и останется. Вот портрет страны. А это, на мой взгляд, великая неправда, обессиливающая неправда.
Я хочу начать цитаты из другого литератора Олега Чухонцева. «Уродная страна, твоя слава темна». Дай хоть слово сказать человече.
Ну, Татарская Русь, самодурство, дубарство, вот, или спицы, да, сорвусь, леса, государства, вот, я понимаю, да, но там, да, нет, да, противоречия.
Есть. На самом деле, что делает писатель? Писатель пишет, и вытаскивать из него цитату про народ, или вытаскивать цитату про женщину, или про мужчину, обрубая все остальное вокруг, это значит упрощать, уплощать этот текст и самого Ерофеева. Я, между прочим, не отношу себя, можно сказать, к поклонникам художественного дарования Ерофеева. Я считаю, что это писатель-интеллектуал. В нашей стране писатели-интеллектуалы – это, в общем, большая редкость. И на самом деле, кого как не преследовали, и кого как не казнили даже таким псевдообщественным мнением, как именно писатели-интеллектуалы. Вот запрет, вот самое главное слово, которое было во время советской власти при литературе – это слово «запрет». Вот преодолеть запрет, может быть, даже провокативно, может быть, даже при помощи провокации, это было очень важно. И не отдать дань смелости тем людям, которые пытались это сделать так или иначе, мы не можем. У нас на филологическом факультете мы обходили стороной кафедру советской литературы. Было неприлично заниматься современной литературой. Потому что это все была литература советского гуманизма. А Достоевский уже был антигуманист.
Когда вы говорите, что вы обходили стороной кафедру советской литературы, я понимаю вас совершенно, ну, физически. Потому что, да, я тоже обходил кафедру исторического материализма, так, кругами. Хотя там работали, так, достойные люди.
Так.
Но в то же самое время, без этого показного бунтарства, молодого. Кстати, наш герой говорил потом, что для него это было как служба в армии. Это надо было пройти, отслужить. Потом было знаменитое письмо Брежневу, где он обещал повеситься. Потом молодой человек не повесился, потому что не хотелось. Что говорит о нем, как об очень молодом человеке. Не надо делать это сознательным выбором. И это фронта молодого человека.
Я понимаю, здесь этого никто ни разу не сказал. Но здесь, в этой прозе, присутствует то, что можно сказать низ. Не только верх, но и низ. То, что называется человеческое тело. Но вот с этим телом у нас бесконечные вот такие вот проблемы. Мы считаем так, что если при, ну скажем, в другой поэтике, ну скажем так, тела вообще не было у советского человека, даже если ему ноги отрезали, как Моресьеву, он все равно должен был победить. Тела как такового не было. Дело в том, что это тело было подвергнуто на самом деле вот советской литературы, остракизму, это ханжество, которое существовало там.
Вы берете... Правильно ли я понимаю? Секунду. Можете возражать здесь, а не там. Правильно ли я понимаю, что главной заслугой нашего героя сегодняшнего, да, является тот факт, что, используя запретные механизмы, запретные темы в русской словесности, изящной словесности...
Запрещенные. И не в изящной словесности, а в советской словесности.
В советской словесности,
не,
да.
Не в литературе советского времени, а в советской,
да,
литературе.
Открывая шлюзы новому сознанию, да, ломая это изнутри.
Так.
Он занимался такой, ну скажем, литературной диссидентщиной, которая должна была привести и привела к чему?
Значит, если говорить...
У нас появилась великая современная русская литература после этого?
Мне хочется вернуться к теме тела. Только что вы произнесли слово «тело» и слово «низ». Мне все-таки представляется, что это неравнозначные вещи. О теле говорила литература всю жизнь и всегда. Я лично вдохновляюсь словами Ивана Алексеевича Бунина, что в литературе нет запретных тем, но важна мера такта, с которой об этом говорится. Тело не живет без души и без духа.
Ну, это банально, это же мы все знаем, что тело не живет без души.
Правильно, правильно. Я хотел сказать второе. Виктор Владимирович, вы, простите меня, не в вашем творчестве, не в том, о чем сейчас говорили замечательные выдающиеся люди, я вот этой духовной ноты совсем не проследил.
Много рецензий, они все были негативные, все. Они исчисляются десятками, И все писали, что я написал порнографическое произведение. Что это подлость и чудовищно. Что я обосрал русскую женщину. И что такого вообще не может быть. Можно было действительно повеситься от этих рецензий. Но книга, так случилось, попала действительно в мир. И вы представляете, она в Голландии, она стала бестселлером номер один. То есть коммерческим бестселлером, на который мои голландские издатели делали деньги. И вот я вам расскажу... Помолчите. И вот я вам хочу рассказать, что случилось. Они меня возят, как слона, по городам. И в одном городе стоит маленькая очередь, и я подписываю книжечки свои. Подходит девочка 20 лет и говорит: господин Ерофеев, подпишите мне книгу. Я уже ее прочитала. Мне она понравилась. Но можно я вам задам вопрос? Почему в этой книге нету секса? Ей было 20 лет. И я подумал о том, кто же прав, кто виноват. Что, может быть, та голландская девочка, она просто пропиталась этой своей голландской культурой и вообще тут секса не заметила. Нет тут секса. Какой там особенного в русской красавице секс? Там какие-то, видимо, другие вещи были. И я хочу сказать, что после этого я стал думать о том, может быть, не только я не умею писать, например, про тело или про душу, а может быть, действительно, мы в нашей культуре имеем какие-то возможности невероятные, а с другой стороны, еще не разработанные. Кость, пожалуйста, хорошо. Твой вопрос.
Спасибо. Я хочу сказать, что поскольку я здесь в личном качестве, то, конечно же, я ощутил себя, сидя на этой скамейке, я не с этим пафосом сюда пришел. Я пришел, потому что у меня вопрос, например, совершенно вот к творчеству. Я считаю, что Ерофеев состоявшийся писатель. Я считаю, что у этого писателя есть своя аудитория. И мне просто интересно, вот эволюция его как писателя. Мы дружим с Витей и с семьей. Он приходит к нам в гости. В одном журнале Виктор пишет эссе, который начинается следующими словами. Каждый раз, когда я знакомлюсь с женщиной, я почему-то всегда думаю только о том, а как она делает. Значит, последняя вечеринка у нас дома. 50 человек, много незнакомых людей. Мне жена сегодня перед эфиром рассказывает. Сидят на диване три женщины. Женщина, которая справа, которая впервые видит Ерофея, говорит: мне неприятно на него смотреть, потому что он смотрит на меня и думает, как я делаю. Моя жена говорит: он писатель, он все фантазирует, он все сочиняет, он писатель. Он вообще, может быть, этого не знает. Писатель все время сочиняет. А третья женщина, которая сидит слева от моей жены, говорит: а мне нравится, что он на меня смотрит под этим углом зрения. Почему? Он имеет право. И поэтому вот у меня вопрос-то, собственно, к Вите. Вот такой эпатажной формы, которая, ну, это эпатирует публику, он отсекает чисто механически, ну, как минимум от сидящих на диване, одну треть потенциальных читателей. Что это за метод? Насколько такое чтиво рекомендуемо детям, которые моложе, чем эти состоявшиеся женщины? Опять же, я считаю Виктора чрезвычайной эрудицией писателя в нашей стране. Это один из немногих писателей, который Запад воспринимает и через него судит об уровне интеллекта в России, действующего, актуального, пишущего. Нет, я не продолжаю. Я, видите, я просто еще раз говорю, что я содержательный вопрос.
Я сейчас можно ответить? Кость, во-первых, это эссе, которое ты процитировал, оно напечатано в одном из журналов, вызвало большую дискуссию. Я думал, оно недавно было напечатано, тоже, в общем, тема мещанской литературы. Я думал о том, очень ты хороший вопрос задал, я думал всегда о том, для кого я пишу. Я понял, что я на этот вопрос никогда не отвечу, потому что я не пишу для читателя. Я потом, когда уже книжка превращается в продукт, я к ней отношусь как к своему ребенку. Но когда я пишу книжку, я понимаю, что я не пишу ни для кого. Я пишу, потому что я не могу не слушать ту волну, которая проходит мимо меня и сквозь меня. Я вообще похож на старый советский радиоприемник, который хрипит, шумит и очень плохо воспринимает то, что ему хотят эти волны сказать. Эти волны проходят через меня, и я ощущаю свое серьезное несовершенство. Я эти волны не чувствую, я их плохо передаю. Но я знаю, что если я буду писать от себятину, это уже будет тогда конец. Видимо, на этой скамье кто-то скажет, что это вообще полная чушь. Но я, когда писал «Русскую красавицу», я почувствовал действительно, что Бог есть. Потому что я не мог написать эту книгу, потому что это был не опыт плейбоя, не опыт человека, который интересовался женщиной. Это было что-то, которое прошло через меня. Я всегда считаю, что писатель гораздо мельче, чем своя книга. Я иногда беру «Русскую красавицу», переводы там, да дело не в этом. Смотрю и думаю, как это, откуда я это знал? Не знаю.
Во-первых, должен пояснить, что вся информация, которая у меня есть о вас, она вся из открытых источников, как правило, из ваших же интервью. И я не посылал шпионов к вам домой для того, чтобы узнавать страшную историю о ваших отношениях с отцом в период издательства журнала
«Метрополь». Да что это страшное, что такое?
Не-не-не, послушайте, все, что я знаю, вот вы процитировали самого себя здесь рассказом про голландскую девочку, это было ровно в том же интервью, где вы говорили о письме Брежнева и о причинах, которые заставили вас отказаться от повешения. Да, это было весело, иронично.
Вы как такой мелкий журналист передергиваете и из этого делаете шоу.
Пусть я буду мелким журналистом. Послушайте, у меня к вам вот какой вопрос.
Да нет, вы у вас... как раз вот самый тот востребованный журналист,
да который... Да я не журналист вообще, я открою вам стране. Секрет. Я не журналист, я не верю в объективную подачу информации.
А во что
не
вы журналист. Верите?
Я Гордон, вот стою перед вами здесь и имею претензию
Гордон,
к вам.
Гордон это не профессия.
Так
Гордон,
как и Ерофеев, это
Гордон
не профессия,
это
верно?
Не профессия. Гордон это, к сожалению, порождение вот этого общества.
Вот, видите, а я умудрился вот из этого самой. Сделать профессию, вот но мы не об этом сейчас говорим.
Вот
сейчас
у нас умудрились сделать.
Здесь, в студии Первого канала, мы рвем на части Виктора Ерофеева и называем это почему-то борьбой с ветряными мельницами в программе «Гордон Кихот». Прошу прощения, я к вам так привык, что подумал, что вы здесь для красоты стоите.
Да я поняла. Просто. Зачем вам тут красота? Вы знаете, я пришла защищать Виктора и очень его люблю. Но хочу сказать, что интонация, с которой происходит это обсуждение, невозможная.
Вот собралась... А это не ваше дело.
Что это не мое дело?
А потому что хочу, то и врачу.
Русская интеллигенция... Замолчала, Марина. Что вы говорите? Русская интеллигенция собралась поговорить о литературе и хамить друг другу. Вит, ну извинись, ну нельзя так.
Нет.
Ну невозможно, Вит. Ну блин.
Как вас зовут?
Вить. Меня зовут Капитолина.
Вит, твой папа Капитолина. Тебя бы выпорол. Да. Выпорол бы
Капитолина,
тебя твой папа. Я его знаю.
Вы гораздо моложе меня.
И это правда.
Да нет, я это не воспринимаю как хамство, это как бы несерьезно. Я не нуждаюсь в оценках мужчин, у меня замечательный муж, красавец, 2 метра ростом. Поэтому я сын чудесный. Поэтому меня мужчины как бы не интересуют, как они извиняются.
Ребят, это Первый канал.
Есть кому защитить. Если надо,
Капитолина, это единственный канал.
Нет, вы представляете, что человек говорит, у меня мужчина, красавец, 2 метра.
Да, вы вот не такой. Да, что вы еще хотите меня обидеть?
Дай я поговорю, дай я поговорю. Дай я поговорю. Вот это вы еще так поговорите полчаса, и тебе скажут, это полные придурки, а Донцова и Маринина хотя бы вежливые.
Нет,
и будут их читать.
Вежливые.
Значит, разница между позициями этих трибун состоит в том, что этой трибуне не нравится, что Ерофеева любит небесный диспетчер. Она говорит, а вот Караулов, а вот там... Далее везде. Кто там, Каргарлицкий был.
Все как бы тоньше. Просто нет времени, объясните тоньше.
Да, знаем мы всех, да? Мы все как бы того же возраста и выглядим не моложе, и все как есть, да?
Кончайте между собой, да? Дамы, да.
Ну просто, понимаете, Ну, любят его небеса, ну, поцеловали его. Да, их было до хрена в альманахе. Ну, действительно, Ерофеев стал явлением культурологическим.
Так, 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 пошла тема зависти. Пошла тема зависти.
Кому?
Там сидят те, кто не завидует Ерофееву, здесь сидят те, кто завидует Ерофееву. Там сидят те, кому тоже повезло, они помазанники, их поцеловал. С этой стороны сидят люди, которые гораздо менее успешны в жизни.
Значит, я... О чем хотела поговорить? Не о расчлененке, о том, где он прозаик, где он публицист, потому что Ерофеев все-таки в России больше, чем Ерофеев. Ведь давно культурологическое явление, и давайте относиться к этому как бы спокойно, потому что иначе вы или вы стояли бы здесь вместо него, да? Потому что его позвали, да, потому что интересно смотреть на него и слушать про него, да? И это неопровержимый как бы юридический факт.
Если Виктор стал культурным явлением... то тогда с него особый спрос,
да.
Особый, особенно в России.
Почему?
Тогда он не может себе позволять того, о чем рассказал Константин. Не может, потому что если он больше, чем Ерофеев, значит,
же...
на него страна
Ленечка,
смотрит,
дорогой,
и делает жизнь
вот
с него.
Тут я полностью с тобой согласен.
Переходи к нам.
Конечно. Сейчас иду, все. Хотя бы рядом с вами. Хотя бы тут рядом.
Ладно, если мне дадут сказать 5 слов, то я скажу 5 слов о другом, не о литературе. Мы живем в довольно сложное время. За последние 4 года в нашей стране самоуничтожилась вся либеральная политика. Вот Ремчуков не даст мне собрать. Самоуничтожилась из-за собственного воровства, из-за собственного цинизма. Не Кремль ее уничтожил, она сама это сделала. И все, что осталось в России либерального, вообще весь либеральный контент, он связан сегодня с культурными персоналиями. Вот сидит Ерофеев, который единственный вышел против Никиты
Михалкова. Который отрицает собственный либерализм.
Чё?
Отрицает принадлежность к либералам.
Нет, он... Ну, подождите, подождите. Ничего он не отрицает.
Он настолько противоречив, что он не может быть только либералом, понимаете? Он еще немножко большевик.
Не знаю.
Немножко большевик называется меньшевик.
Вот смотрите, когда Никита Михалков представлял письмо деятелей культуры, кто вышел против него? Ерофеев.
Меня упрекать тут в бесконфликтности к Михалкову не надо. Не надо. Вот уж кого не надо, так это...
Он пошел с ним бодаться на балет, да? Всегда, когда надо провести какие-то либеральные инициативы, кому звонишь в первую очередь? Ерофееву. Потому что Ерофеев человек несистемный, его никто не уволит ниоткуда. А уж почему так? Ну, это, знаете, как бы... Не
так получилось. Да.
Так получилось, поэтому... Либералом он был, либералом останется. Не обижайте Ерофеева.
Вот поэтому я его и не люблю, выяснилось, да.
Я просто, чего же, мне горько, что Виктор Павлович, да?
Владимирович.
Ну
да, называйте я... просто Виктор.
Да ладно, просто, действительно. Вы меня не знаете, я вас перепутал. Значит, что мне горько? Не страшен мне Виктор Владимирович. Мне просто горько, что он выполняет установку Алина Уэлша Даллиса, который завещал, что чтобы произошла трагедия самого непокорного на земле народа, мы будем браться за людей с детского и юношеского возраста, будем разлагать, расплевать, развращать. Вот как мне кажется, извините, может, я не прав, что Виктор Владимирович исполняет вот это. Вот что меня в нем не устраивает, и так пускай живет.
Знаете что, товарищ Назаров, я хочу вам сказать, я хочу сказать вам, что публично перед всей страной, что я не являюсь американским шпионом. Не являюсь.
А я и не называл вас.
Значит, не являюсь. Более того, хочу сказать... Минутку. Должен сказать, что у меня очень много есть вопросов к Америке. Я был там больше 30 раз, преподавал и довольно хорошо знаю эту страну. У меня с ней, надо сказать, прямо непростые отношения. Не сложилось, да. Так что, вот знаете, может быть, другим каким-нибудь шпионом меня записали, но не американским. Не получается. Если она вам так представляется, то есть, значит, тогда 2 варианта. Или вам неправильно представилось, или правильно, правильно? Ну, нет, вообще-то, представилось. Вы можете согласиться с тем, что вам могло это представиться неправильно?
Могу.
Ну и слава богу.
Извините, статуи, хороший пример. Я умею честно вам сказать, что я действительно присутствовал в 92-м году в Амстердаме, когда был премьер Жизен Жириотом Шашника. Было действительно потрясающее явление. Я до сих пор это хорошо помню, и не только я. там на Западе все помнят. И до этого уже я прочитал, конечно, «Русская красавица». И, в общем-то, я ни разу не думал, что действительно писатель может быть политической партией.
А как вас зовут?
Меня зовут Питер. Валтер Дринкер.
Питер, вот давайте вспомним 92-й год, который ту премьеру оперы «Шнитке. Жизнь с идиотом». Вы знаете, я просто хочу сказать, вот где был триумф русского искусства. Давайте, конечно, его адресуем Шнитке, адресуем Ростроповичу, адресуем Покровскому. Покойный Ростропович позвал всех королей, королев на премьеру, все как полагается, и пришли голландцы. Вот такие голландцы, как Петр, которые все уже знали, уже они готовы были похлопать русским за то, что, ну, какие приехали русские, сейчас похлопаемся, сейчас такие снисходительные хлопки начались во время первого... Вы были на премьере, наверное, да? Во-первых, так. И вдруг мы так, мы сидим и чувствуем, что голландцы как-то перестают хлопать. Идет такая пауза. Кончается первое отделение, королева Голландии дает прием шампанским. Я подхожу к ней, ваше величество, она мне говорит, вы знаете, месье Виктор, говорит она мне по-французски, эта опера слишком крутая, too tough for me, говорит она, продолжая по-английски. Я говорю, ваше величество, второе действие будет еще более крутое. Когда кончилось второе... Это единственный раз в жизни, когда я произносил слово «Ваше Величество», между прочим. Когда кончилось второе действие, королева Голландии встала, аплодисменты стоячие были сколько? 40 минут. Стоял зал. Это был триумф русского искусства.
А теперь вспомним, как называлось это действие. Как называлось это действие? Это называлось, друзья мои, «Жизнь с идиотом». Да. 40 минут Европа аплодировала русским идиотам.
Русским идиотам.
Дело в том, что если тот... Если тот, кто считает, что жизнь с идиотом — это жизнь социальная, политическая, тот абсолютно не прав. Идиот внутри нас.
Вот, я говорю,
идиот внутри. И как раз...
Достоевского тогда нет, тоже...
Не
тогда
надо. Достоевского. Ну, слушайте, надо иметь эстетический слух, чтобы это сразу...
Что за чушь вы говорите?
Вы давно текст какой-то...
Аплодировали не идиоту.
Секунду.
А идиот тому, которого Виктор блестяще написал.
Секунду, вот...
Мы видели оперу, мы не будем говорить, Виктор. Понимаете, ну вода, ну зачем так передергивать?
Стоп. Я прошу всех занять места свои. Сейчас, прошу всех занять места. Юрий, прошу занять места всех своих. Я остановил это, потому что...
Потому что уже пора.
Нет, потому что даже вы, наверное, понимаете, что... На Первом канале весь пиар в этом объеме мы оставить не можем, Виктора Ерофеева.
Это ты организовал.
Мы оставим только королеву.
Это ты организовал.
А время позднее.
Это ж надо после всей передачи вынести только это, что пиар с королевой. Боже мой, где я нахожусь?
Можно вот одну цитату и все? Александр.
Время позднее, и у меня собака дома одна. Позвольте мне подвести итог сегодняшнему, ну, назовем это разговором. Таким образом, да, мы очень сложный народ. Очень сложный. Противоречие Виктора Ерофеева – это суть противоречия каждого русского характера и русской культуры сегодня, ее состояния, по крайней мере. Изменил ли я свое отношение к феномену Виктора Ерофеева? У меня не было никакого отношения к человеку. Мы еле знакомы, у нас шапочное знакомство. Нет, не изменил. Стало мне понятнее тот путь, который может проделать в нашей стране. Человек по-прежнему убежден, да, от некого бунта к некому равнодушию. Не буду называть это конформизмом. К равнодушию, которое с возрастом накапливается у каждого. Может. Типичен этот путь? Наверное. Прохожу ли я его? Абсолютно убежден. Стыдно мне за это? Колоссально. Именно это является причиной того, что иногда в резких тонах, иногда, может быть, не так внятно, как мне хотелось бы, я веду разговоры в этой студии в программе «Гордон Кихот».